Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Наша сегодняшняя гостья – Ольга Гладович.
Ольга Гладович – гид, основатель клуба любителей славянской культуры. Живет и работает в городе Белград, Сербия. Увлекается танцами, путешествиями и интересными людьми. Жизненный девиз – не торопясь и с удовольствием.
Меня зовут Ольга Гладович. Фамилия моего мужа, он серб. В Сербии живу с 90-го года. Считаю это уже и своей страной. Принимают очень хорошо, и я приглашаю вас в гости к нам. Я вам сегодня расскажу, что интересное есть, и вы потом приезжайте попробуйте.
Расскажите нам чуть больше, Ольга, чем вы занимаетесь в Сербии?
В настоящее время я являюсь гидом. Занимаюсь этим уже с 2013 года, значит, вот уже почти 10 лет. Случайно к этому пришла, но, как говорят, в жизни ничего случайного не бывает. Наверное, просто жизнь меня к этому подвела правильно, потому что к этому времени и дети подросли, и муж меня поддержал, так что мы всей семьей двинулись в этом направлении. Оказалось, все сложилось замечательно. И поэтому, и как раз вот тема, которая у нас сегодня будет о винах, это тоже одна из тем, которой я научилась в Сербии. Вот, в Сербии живу с 90-го.
Угу. Ну да, я как раз вас пригласил, потому что, изучая ваше такое портфолио на одном из туристических сайтов, я увидел, что у вас есть очень интересные экскурсии именно по винодельням, и подумал, о, вот, наверное, она-то и знает про сербское вино, раз она устраивает экскурсии по винодельням. И я думаю, что мы об этом, ну, как бы поговорим буквально через минуту. А сейчас расскажите нам семейную тайну, как вы оказались.
История очень романтичная, и каждый из нас ее рассказывает по-своему. Да. А без этого ничего другое не имеет смысла. Вот. И каждый из нас рассказывает ее по-своему. Я вам свою версию расскажу. Значит, мое ощущение было такое. Да. Привезли нас сюда 50 Украина отборных. Я случайно попал в эту компанию. Показать?
С какой целью?
Выстроили в шеренгу. И тут я увидела его. Сидел он на стуле посреди зала и смотрел на нас. Почему выбрал меня, до сих пор никто не знает. Ну, это так оно на самом деле было. Почему мы приехали, конечно, цель была другая. Фольклорный ансамбль, знаменитый наш.
Я думал, у вас какой-то брачный
приехали...
тур устроили.
Нет. Мы приехали с выступлениями, потому что сербы очень впечатлились, однажды побывав в нашем институте. Это Киевский институт народного хозяйства. Был очень хороший ансамбль. Вот, и их впечатлило наше выступление. Нас пригласили в турне по Сербии. И вот так вот мы приехали сюда. И действительно были полный зал украинок. Были, конечно, у нас и ребята, и оркестры, и хор. Это был мой приезд в Сербию первый. Вот тут с мужем познакомилась. Потом я вернулась, естественно, с коллективом. Но вот он сумел меня убедить, что стоит приехать, строить свою жизнь тут вместе. И я, конечно, очень рада, что его послушала. Потому что все сложилось замечательно. Трое детей, двое внуков. Дети в туризме активно тоже задействованы, как и муж. Вот, ну, хотя, да... Ну, у каждого свои дела.
У вас просто семейный бизнес. Это приятно слышать. И вот вы меня заинтриговали. А вот если бы он рассказывал эту историю,
наверное, бы по-другому, потому что он был организатором нашей поездки, да, и он смотрел, очень волновался, чтобы все прошло нормально, чтобы везде все было состыковано. И тут, говорит, в какой-то момент просто перестал думать об этих проблемах и видел только меня. Я ему поверила. Потому что романтика, без романтики и без любви все остальное в жизни не имеет смысла.
Вот это история.
А еще мне, знаете, что в Сербии понравилось, подкупило. И захотелось так жить, как они живут. Первое любимое слово у сербов – это «полако». «Полако» значит «спокойно», «не торопитесь». А второе любимое слово – «уживати». «Уживати» значит «получать удовольствие и наслаждаться». Поэтому я всем вам желаю постараться, потрудиться, попробовать. И когда у вас получится, вы поймете, что это самый правильный способ. Неважно, чем вы занимаетесь, неважно, что вы делаете. Главное, делайте это с удовольствием.
Вы знаете, я вот живу в стране, где очень похожая философия. То есть, такое самое частое слово или фраза
которую я слышу там от испанцев, когда я с ними общаюсь. Но ты преокупас. Типа, да не волнуйся, все будет хорошо,
все правильно,
не волнуйся.
Все правильно.
По любому поводу. Скажите, Ольга, а есть какие-то вот стереотипы про сербов? Потому что я вот как-то думаю, вот про эстонцев есть стереотип, что они медленные, там, про белорусов, что они там чрезмерно добрые, там, и так далее. А вот про сербов как-то я что-то не могу ничего вспомнить.
Когда я приехала в Сербию, познаний моих было очень мало об этой стране. Единственное, что я запомнила из наших уроков, то ли истории, то ли географии, что сербы очень хорошие воины. И вот, наверное, в мире такой стереотип, что это народ грубый, агрессивный, такой вот очень... На самом деле нет. Они, да, они сильные, уверенные, храбрые, независимые, но не агрессивные. Так, поэтому я думаю, вот это первый стереотип. Ну, а второй, что все считают, что они очень медленные. Вот это их полаку. Mm-hmm. И такое ощущение, что они очень ленивые, все так это растягивается. На самом деле, если проехаться по стране и посмотреть, страна очень добротная. То есть они все делают. И дома
в каком смысле добротная?
Знаете, когда оно не богатое, но вот видите, что люди все сделают с душой, для себя. Не для кого-то, а делают так, чтобы от этого удовольствие получать. И поля засеяны, и домики стоят аккуратные, и время у них есть и с соседями пообщаться, и внимание на вас обратить, и дела сделать. Вот это вот, поэтому такой стереотип, что тут вроде бы все медленно и заторможено, считаю тоже неправильно. Просто они делают все в своем.
Ну вот скажите мне, пожалуйста, Ольга, вы как гид, наверное, вам пришлось глубоко нырнуть в историю Сербии. Правильно ли я понимаю, что Сербия с точки зрения какого-то национального менталитета это некая такая смесь славянских каких-то культурных традиций и вот этого турецко-османского влияния?
Добавьте сюда и Австро-Венгрию, и все остальные и народы, которые проходили. Да. Потому что история Сербии, конечно, не такая она длинная, богатая, как китайская. Династий много не было, но... События были очень бурные. Конечно, влияние всех культур, которые на Балканах проходили, сербы, то, что им понравилось, они впитали, ну, а то, что им не нравилось, они пустили, чтобы прошло мимо. Вот, например, одна из традиций турецких – питье кофе. В Сербии это развито до совершенства. Любой день начинается с питья кофе, неторопливого. К этому добавляется, об этом расскажу потом, что еще. Вот, и... Хотела перейти к напиткам, но об этом поговорим немного позже. Да, вот.
Да, об этом нам да. обязательно надо
вот,
поговорить.
Поэтому, вот, например...
Но если вы хотите закончить мысль про кофе, то я с удовольствием ее услышу.
Да. То есть любой день начинается с неторопливого питья кофе. То ли вы это сделаете дома, то ли сделаете на работе, но если вы смогли начать день, так то он уже удачный и успешный. Вот. А, например,
то есть, условно говоря, это больше кофейная, чем чайная нация.
Вот. Да? А, например, питье чая тут не прижилось. Если вы придете к кому-то и попросите чай, вас спросят, вы что, больны? То есть, вот хотя турки вроде бы наследие оставили, да кофе тут осталось, а чай почему-то нет. Вот. Поэтому вот
интересно,
такие вот.
Интересно.
Да, и, конечно, разные культуры народа.
Я пару лет назад был в Сербии, и знаете, что меня больше всего поразило в Белграде? Вот я хочу спросить, у вас сейчас до сих пор так или нет? Ну, то есть, меня много чего поразило, когда я первый раз был, потому что я как-то совсем по-другому себе эту страну представлял, она, ну, там, гораздо богаче и интереснее. Но что меня больше всего поразило, так это то, что в ресторанах люди абсолютно свободно курили. Мне кажется, в Европе на тот момент это уже лет 10 как не встретишь. У вас до сих пор там курят в ресторанах или уже запретили?
Кому-то, к сожалению, кому-то, к счастью, к радости, да, курят. Самая курящая нация в Европе – это сербы.
Друзья, если вы интересуетесь вином на более продвинутом уровне, чем обычный любитель, тогда этот канал для вас. Мы делаем интервью с профессионалами на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик. Эта подписка может стать лучшей инвестицией в вашу винную карьеру. Ну хорошо, тогда давайте к тому, что именно сербы любят покушать и что они любят выпить. Я думаю, что так плавно мы попробуем перейти и к, собственно, главной теме нашей беседы, а это вино и виноделие.
Да, виноделие, да, у нас будет главная тема, но я бы хотела, поскольку у сербов есть свои традиции и обычаи, хотела бы поговорить вообще о сербских напитках. Кофе мы упомянули, что с этого начинается обычный день. Очень часто к этому добавляют еще рюмочку раки. Это такой традиционный напиток. Не путайте, пожалуйста, с турецкой, с болгарской. Там свои вкусы, свои нюансы. В Сербии ракия вообще не считается алкоголем.
Я стесняюсь спросить, что означает слово «очень часто» и когда, в котором часу это начинается?
Вот. самый лучший вариант, когда вы утро начинаете, значит, берете ложечку меда, съедаете, да? Почему? Потому что все бактерии, они сбегаются на этот мед. Потом сверху заливаете рюмочкой ракии, то есть производите дезинфекцию организма. И потом с удовольствием выпиваете чашку кофе, чтобы им вообще все, этим бактериям, покрылось черным цветом. И потом можно начинать рабочий день.
То есть прямо, вот, прямо с утра.
Но не забывайте, что дозы очень важны. Сербы народ очень пьющий, но есть культура питья. Поэтому вот эти вот рюмочки традиционные для ракии, они, ну, 25-30 грамм, не больше. После обеда можно взять уже там и 50, да, если захотите. Но вот эту вот первую утреннюю, это должна быть очень небольшая доза. Рекомендую, попробуйте.
Ну, знаете, я на самом деле как-то очень мало наций встречал, которые алкоголем именно начинают день. И при всей, так сказать, при всем моем восторге от того, как пьют в Испании, ну, тут, конечно, пьют в основном вино, а не крепкие напитки, но даже испанцы как-то они с утра вряд ли. Вот в обед, да, в обед нормально.
Ну,
но с утра
обед, вряд ли. Вот видите, а у нас такая традиция, что эту рюмочку и для дезинфекции, для улучшения настроения, чтобы вы выходили из дому не под таким напряжением, ой, бегу на работу, опаздываю, что все, сразу в удовольствие. Поэтому у нас вот такая вот традиция. Даже в гости, когда приходят кто-то к вам, первое, что вам подадут, чашку кофе и ракию. Это можно отказаться, можно не пить, но редко кто отказывается. А самый удивительный момент по поводу ракии у меня был, когда мы первый раз, это у меня такая получилась ситуация, паломническую поездку я сопровождала. Там должен был ехать коллега, который посвящен в этой теме и знает все правила, а тут пришлось ехать мне. И когда в одном из монастырей, вот представьте, 20 человек, паломниц с батюшкой, с диаконом, и посетили мы там мощи, попели в монастыре, в храме, и всегда паломников очень хорошо принимают, завели в трапезную. И предложили, типа, пойдемте чай, кофе попьем, погреетесь. Вот. И к чаю кофе приносят и ракию, даже не спрашивают. То есть наши тетушки очень удивились, что в женском монастыре ракию до с утра. Я говорю, ну вы не берите, не пейте, сделайте вид, там, чай возьмите. Но все почему-то, никто не отказался. Так что...
Да, интересно. А расскажите нам чуть-чуть про ракию. Вы говорите, что она отличается, что нельзя путать,
например,
там, с какими-то другими аналогами. То есть правильно я понимаю, что это виноградная водка?
Да? Самая традиционная сербская ракия – это из сливы. Значит, она делается и из сливы, сливовица.
Из сливы.
2006 год, когда вот этот распад Югославии закончился, то есть отделилась и последняя республика Черногория, Сербия осталась самостоятельной независимой страной. Первое, что сербы забрендировали, это свою шливовицу. Потому что есть правила, как ее производить. Ни в коем случае нельзя ни сахар добавлять, ни дрожжи. Фруктов у нас очень много. И столько варенья скушать, ну это просто даже, наверное, вредно и невозможно. А вот ракию произвести можно. Она может и постоять, подождать, когда компания соберется. Поэтому у нас очень много производителей. Кто-то производит только для себя. Если вы хотите продавать, нужно иметь лицензию. Мы, когда выбираем, мы, честно говоря, лицензию не спрашиваем, просто пробуем качество ракии. Вот многие монастыри производят также ракию, свою ракию и вина. И производится она, фрукты не смешиваются, просто чистый процесс брожения, потом перегонка. И очень многие, помню, в 90-е годы, когда приехали мои родственники сюда, очень удивились, что у нас, ну, помните, сухой закон и все эти ограничения, какие были у нас. А тут буквально у каждого дачника на участке стоит самогонный аппарат литров так на 200 или на 500, ну, чтобы фрукты не пропадали. И вот они так от друг друга ходят, проверяют, дегустируют. Вот. Поэтому раки – это действительно традиционный напиток. И кроме сливовой, есть также виноградная, айвовая, абрикосовая, грушовая, из дикой груши бывает. И различается по регионам. Например, Западная Сербия – более гористые районы. Но вот видите, для виноградников они не подходят. Видно, климат все-таки прохладный, поэтому там в основном выращивают сливу. И Западная Сербия у нас славится именно своей сливовицей. А вот Северная, например, то, что раньше была Австро-Венгрия, вот Воеводина ближе сюда к Венгрии, вот этот регион, и он и более равнинный, и тут больше есть фруктовых садов, вот именно абрикос, айва. Поэтому, если хотите такую ракию, она более ароматная, ну, это дело вкуса, то приезжайте лучше в Воеводину попробовать. А виноградную ракию, или как ее тут называют, лоза, ее, естественно, можете попробовать там, где винодельческие регионы. Так что ракия тоже общий напиток.
А больше всего вот по объему ее делают именно
из сливы. Самое традиционное, да, потому что считается, что Западная Сербия – это регион производства раки, а там в основном сливу выращивают.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
И вы сказали, что 200-литровый самогонный аппарат держать дома – это нормально. Тогда у меня вопрос, а больше пьют вот того, что у нас бы назвали самогоном, или все-таки покупную в бутылке в магазине?
Нет, больше пьют домашнюю раки. В магазинах есть, но это, если, знаете, кому-то на подарок, там, важной персоне какой-нибудь, чтобы красивая упаковка была. Хотя есть очень хорошие производители, которые действительно поставляют ее в такую, в торговую сеть, но это надо знать, да. То есть не покупайте дешевый товар. Это как раз вот тот случай, когда бывает это такое, понятно, что как бы цена не оправдывает стоимость продукта, но здесь вот как раз, что касается покупной раки в магазине, не берите дешевые. Я не буду рекламировать, потому что производителей много и достаточно все хороши.
А назовите нам price, так сказать, point, то есть ценовую позицию, от которой уже можно доверять.
Ну, скажем так, пол-литровая бутылка, ну, не меньше 8 или 10 евро за ракию.
Понял.
Да, бывает и 20, и 30, бывает и за 50, но это уже в зависимости от выдержки и от имени производителя.
Угу. Понятно. Чем закусывают? Какие вот такие самые традиционные блюда, которые, если мы к вам приедем в гости, нам обязательно надо попробовать?
Сербия – мясоедная страна, но тут бы я хотела начать, опять же, это относится к региону Западной Сербии, потому что не во всех регионах все производится, везде все едят, но вот в Западной Сербии, например, у них делают каймак. Каймак – это типа сливки, но только сливки из кипяченого молока. Молоко кипятят, наливают такие широкие посудины специально, чтобы побольше пенка схватила. Знаете, как на горячем молоке появляется такая вот пеночка, и потом ждут, когда подойдут сливки. И потом этот пласт снимают аккуратно, чуть-чуть подсаливают. Горячая лепешка с каймаком и ракия – замечательная закупка. И к этому можно еще добавить айвар – это типа икры из печеного перца. Перец, ну, перец тоже должен быть особенный, не болгарский, а такой вот крупный, мясистый, красный. У нас сезон заготовки август и сентябрь. Когда приезжаете в Сербию, в этот период вся страна пахнет этим печеным перцем, потому что буквально, если не в каждом, то через дом точно на улице сидят и пекут, потому что испечь его нужно на костре, чтобы с дымком было вкусненько. И потом вот из этого перца делают этот айвар, так называемый. Горячая лепешка, айвар и каймак. 2 дня без мяса можно прожить.
Так объясните, что такое айвар? То есть печеный перец, это что с ним делают?
Это икра. И потом чистят, перемалывают и делают типа икры. Ну, по виду, типа как кабачковая икра выглядит. Да, да. Это вот первое. Ну, а потом, конечно, без мяса никуда не денетесь. Для начала подают холодную нарезку. Свинина, говядина, пршут называется, и сербы его подкапчивают. Например, в Черногории этот пршут, он сыровяленый, тоже очень вкусно, но сербы любят все копченое. И обязательно сыр. То, что мы называем сыром, это типа брынзы. Твердые, мягкие, более-менее соленые, кисловатые, рассыпчатые, мокрые. То есть всякие по консистенции бывают. Тоже дело вкуса, кто что любит. И все эти продукты лучше всего, конечно, на рынке покупать. Традиция такая, что мы домашнюю продукцию покупаем на рынке. Там можно пройти, попробовать, поторговаться, пока все еще можно.
Я надеюсь, все наши зрители успели поужинать перед тем, как смотрят наш эфир, потому что вы так рассказываете, что слюнки, конечно, текут, и прямо хочется вот все бросить, купить билет, прилететь к вам и попробовать, как минимум, этот пршут.
Это да, действительно большая проблема бывает на экскурсиях, если в начале экскурсии кто-то задаст вопрос о еде. Мне трудно остановиться, а начинаешь рассказывать, у всех аппетит разыгрывается, и очень часто бывает, что приходится прерывать экскурсию и идти куда-нибудь на дегустацию. Но это не проблема, потому что покушать у нас везде. Можно очень вкусно. Сербы очень большие гурманы, и рестораны... Как бы турист у нас, туризм развивается, и в последние годы все активнее. Но наплыв не такой большой, что рестораны могут рассчитывать только на туристов. Им приходится считаться с тем, что хотя бы половина посетителей будут местные. А если будет плохая кухня, местные не пойдут, и ресторан не выживет.
Поэтому... Сколько стоит поужинать в обычном среднем ресторане в евро? на одного человека, с бутылочкой чего-нибудь вкусного алкогольного?
20-25 евро вы можете вписаться. Если там алкоголя будет немного, то и 15 евро будет достаточно. Порции очень большие. Сразу предупреждаю, кто приедет, порцию по человеку не берите, потому что не съедите. Даже там, где у сербов написано, что порция на двоих, вчетвером, впятером наедитесь. Поэтому тут тоже нужно.
Я понял, нужно тренироваться, прежде чем к вам ехать. А рыбу? Рыбу едят сербы?
Рыбу. О рыбе много говорят. И вообще о здоровом питании много говорят. Овощи, фрукты, да. Ну, из всех, как один серб пошутил, говорит, из всех любимых моих салатов самый любимый – это жареный поросенок. До рыбы мы дойдем. Я просто начала говорить о мясе, да, могу закончить. Вот эта вот холодная нарезка – это только вступление. Потом идет горячее мясо. Угу. Самые традиционные – чевапчичи и плесковицы. Это из рубленого мяса, из фарша. Сербы уже приняли это как их традиционное блюдо. На самом деле это они получили в наследие от турков. Турки правили здесь около 500 лет, Османская империя. И представьте себе сербы, которые были подневольным народом, которые, конечно, вели освободительную борьбу, там отряды такие вот гайдуков, хайдуци. И прятались они в лесах, в пещерах. То есть им заниматься там фаршем, молоть мясо, это просто было негде. Поэтому у сербов их традиционное – это печеное мясо, запеченное прямо на костре, целиком. Поросенок, ягненок на вертеле. И это блюдо тоже до сих пор, я не знаю, ни один праздник большой, ни одна свадьба, ни один такой вот юбилей не проходит без этого, как тут называют его, печенье. Поэтому тоже будьте осторожны. Mm-hmm. Если вы захотите где-то в кафе заказать кофейку и печенье, то вполне возможно, что вам принесут кофе и огромную тарелку с мясом. Потому что вот это печенье, это когда целиком запекают поросенка или ягненка. Так что вот такие вот мясо на гриле.
Ложный друг переводчика называется в лингвистике.
Да. Вот. А что касается рыбы, тут тоже. В основном, конечно, мы едим нашу дунайскую рыбу из других рек. Но поскольку Белград на Дунае, есть очень много хороших рыбных ресторанов. И особенность сербской кухни в том, что все просто и понятно. Берут хороший кусок продукта, мясо или рыба, или даже овощ какой-нибудь, слегка его на гриле поджаривают, немного подсаливают, на мой вкус иногда пересаливают, они говорят, что это немного. И какие-то и овощи обязательно, или на гриле, или свежие. К рыбе, к мясу, то есть овощей тоже есть. Вот, и вот тут переводчик, да, проблемы с переводом. Одна из самых популярных рыб это у нас судак, смуч, по-сербски смуч. Но его почему-то все переводят как окунь. И вот у нас была проблема, когда туристы требовали, дайте нам окуня. Мы прочитали, что во всех ресторанах есть окунь. Потом все-таки поняли, это речь была о судаке. Сом, судак, карп, кечига. Кечига это типа стрелятки, рыбка вот такая вот. Так что это вот самые такие популярные рыбы. И самое приятное, что просто кусок хорошей рыбы на гриле слегка его поджаривают. Свежайшие. Так что кто мясо не ест, голодными у нас тоже не останет.
Да, да. Звучит, конечно, потрясающе. Но давайте от крепкоалкогольных напитков в емкостях по 200 литров все-таки зададим главный вопрос сегодняшнего вечера. Можно ли считать Сербию и винной страной тоже?
Можно. С уверенностью могу вам сказать. Можно, вина у нас не просто хорошие, у нас отличные вина. И ракию, которую я упомянула, это обычно до еды. Для аппетита выпивают 1-2 рюмочки, а потом к еде уже берут главный напиток, который будут долго пить, потому что обеды обычно переходят в длительные беседы, общение. Сербы очень общительный народ, и поэтому пить весь вечер в ракию, это просто не имеет смысла. Нет никакого удовольствия, это уже с бокалом вина, это можно сделать намного дольше. Поэтому обычно выбирают кто-то и пиво тоже у нас пьют, или вино. Белые, красные, розовые. Например, вот розовые вина, я раньше их вообще не воспринимала. Но сейчас, как в Сербии мне объяснили, вообще в мире сейчас идет тенденция, увеличивается питье розовых вин, употребление.
Абсолютно правда.
Вот. В Сербии розовое вино пьют только в исключительных случаях. Для сербов это прежде всего рождение ребенка. Это венчание. И третий исключительный случай – это каждый день. То есть, если вы проснулись, нормальный утром выпили кофейку, пошли на работу и вернулись домой, уже день прекрасен, уже есть повод выпить. А так уже, конечно, выбирает, кто любит белые, красные – это дело вкуса. Сербские вина малоизвестны в мире, не потому что они плохие. Просто у нас особенность – производителей очень много. И объемы у каждого из них небольшие. Поэтому поставлять на экспортные поставки просто нет возможности. Вино – это такой продукт, если даже вот у нас знакомый один, он хотел выйти на какой-то международный рынок, и говорит, вот, удалось мне. Спрашиваем, ну и как? Говорит, через 2 недели. Да никак. Когда я им сказал, сколько произвожу, они с каким-то рестораном договорились. Говорит, да мы это за месяц выпиваем. Да, то есть у них нет возможности.
А сколько средняя сербская винодельня производит?
Ну, в литрах, да, могу сказать. Вот у нас те винодельни, которые мы обычно посещаем с туристами, потому что у нас несколько есть винодельческих регионов. Есть, конечно, и очень крупные производители, где там и по 4000 литров могут производить. У них по несколько резервуаров такие вот огромные. У них один резервуар.
Это в год 4000 литров?
Например, да, и таких... Вот, ну, вот у этих объем я не помню, а вот такие вот обычные небольшие винодельни домашние, которые мы любим посещать, там, например, от 18 тысяч до, может быть, до 100 тысяч литров в год. Это вот такие вот годовые объемы. То есть таким, конечно, на международный рынок выходить.
Ну, да.
Ну, сербы сами пить любят, и практически все вина тут выпиваются. Что мне еще нравится, и это не только мое мнение, а и тех туристов, которые у нас люди опытные, путешественники, которые посещали многие знаменитые винодельни, говорят, в Сербии вина интересны тем, что вот эти вот вкусовые такие вот гаммы, нотки, они очень отличаются. Вот даже в одной винодельне пробуете там 3 красных вина, они будут очень разные. И действительно, одно более легкое там подойдет какой-нибудь... там, к фруктам или легкой закуске, другое только к дичи или какой-нибудь тяжелому конкретному мясу. Вот. И вы, когда пьете одно за другим, вот так на дегустации, когда пробуете, то эту разницу очень хорошо. В основном сухие вина пьем. Самое распространенное у нас это Каберне Совиньон. Кстати, это и наше любимое вино. Вот, что касается винопития, я лично в Советском Союзе, да, мы советские студенты 80-х годов, вина, хорошие вина они у нас были, но нам были недоступны. Поэтому пили в основном что? Водка или советскую шампанское. А вот уже приехав в Сербию, спасибо мужу, он меня не просто научил пить вино, а научил получать от этого удовольствие. И теперь у нас есть такие, знаете, подбираешь вино, а это вот придут там какой-то особый гость, его нужно чем-то удивить. Возьмем вот эту бутылочку. Вот это, а это когда с друзьями на шашлыки поедем, да. Это вот когда твоя мама придет. То есть вино уже подбираем не просто там красное, белое, нравится, не нравится, а именно каждому случаю отдельно. И в Сербии это просто сделать, потому что вот эта вкусовая гамма очень-очень разнообразная. Каберне Совиньон одно из распространенных. Есть Мерло, да, это вот такие вот, и Шардоне, наверное, это самые распространенные вина марки, которые и вам известны. И есть, конечно, местные сорта. Что касается вообще развития самого виноделия, началось оно давно еще, во времена Римской империи, потому что до прихода турков были тут и римляне. И вот благодаря им появились первые рассадники виноградников. И одно из первых вин, или такое вот знаменитое, Пробус. Потому что Маркус Аурелиус Пробус, это был как раз тот римский император, который был рожден на территории Сербии нынешней, в 3 веке нашей эры. И он сам засадил виноградники и позволил делать это обычному народу. Не только тем, которые были итальянского происхождения, как было до этого. Поэтому виноделие распространилось при римлянах очень широко. В средние века при сербском государстве тоже это употреблялось. Был даже такой царь Душан, у которого эти виноградники были удалены от его дворца, и поэтому протянули специальный такой не водопровод, а виновод. 25
Какая
километров
прекрасная идея.
Вина из винодельни к нему поступать. Да, это царь Душан, начало 14 века, один из самых сильных правителей, ну и можно сказать, это был расцвет сербского государства. Душан Сильный, так его звали. Неоднозначная фигура, но все яркие личности, они люди неоднозначны. Вот. И потом при турках, к сожалению, винопитие немножко, вообще виноделие затихло, понятно, да, потому что ислам другая культура. Но в 19 веке, когда сербы опять получили возможность и право создать свое государство, виноделие возродилось. И да, при турках еще был такой интересный момент, потому что они сербам запрещали собираться большими группами. Ну, чтобы не было заговора каких-то, да, чтобы там народ не бунтовал. Не более там 3-4 человек. И поэтому появились такие небольшие питейные заведения. Турки сами, хотя были моменты, и в истории записано, что и они вино употребляли, но сербам пить позволялось. И вот сербы под видом, что они собрались в такую кафану. Кафана, ну, есть кабак, а есть ресторан. Да? А кафана – это что-то между. То есть это такое культурное заведение, где все чисто, аккуратно, где вам хорошо вас и угостят, и обслужат, и покормят, но чувствуете себя как дома. Это вот наши кафаны. Еще и обязательно и музыка играет. И даже во времена турков в этих кафанах обязательно играла музыка, причем очень громко. Традиция эта осталась до сих пор. Вот мне, например, в сербских кафешках, если бы меня спросили, я бы сказала, что можно музыку чуть потише. Но сербам это не мешает. Это вот с тех турецких времен осталось, что когда сербы собирались под видом, что мы там попить вина хотим, на самом деле они готовили заговоры. Договаривались, где, как напасть на турков. И именно поэтому музыка звучала очень громко. Это живая музыка, оркестры были небольшие, там 2-3 инструмента. Но чтобы их никто не мог подслушать, поэтому вот так вот. И при этом пили вино.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Давайте вернемся вот к вину и к тому, к той мысли, что вы сказали, что есть несколько регионов Сербии. Что это за регионы, где они находятся, чем отличаются?
Значит, регионы. Первый – центральная Сербия. Это самый большой регион. Значит, есть регионы и есть районы. Да, вот, то есть регионы – это вот такие вот большие территории. Их три главных. Это центральная Сербия, это Воеводина, северная Сербия, там, где более равнинная часть, и Косово и Метохия. Центральная Сербия, как минимум, это 50%. И тут уже есть другие области, есть Виногорье. То есть я не буду всех назвать, потому что их там 25, да, то есть всю вот эту такую вот градацию не буду провести. Ну, может быть, основные назову. Вот Воеводина, это Фрушкагора, винодельческий регион. Это единственная возвышенность там такая. Фрушкагора и Вршац, город. Вот там вот это два возвышения, винодельческие районы в Воеводине. В центральной Сербии Винажупа, Топола, Смедревский край, Восточная Сербия, это Неготинская краина, ну и Косовские. Косово – это небольшой регион, там Косовские виноградники. То есть вот такие вот.
Чем основные. Эти регионы в основном друг от друга отличаются?
Есть, значит, в каждом регионе есть какие-то свои традиционные вина или те сорта винограда, которые более характерны для них. Интересно, что с приходом коммунистов виноделие не было запрещено, то есть тут сухого закона никогда не было, но все было поставлено на государственные такие рельсы, поэтому вот эти все мелкие винодельни, их поставили в такие условия экономические, что им было просто невыгодно производить свой виноград, и все в основном уходили работать на винзаводы, и плюс еще было вдруг открыли, что вот эти местные сорта, они вредные. И заставляли выращивать только вот как раз вот эти сувениры, шардоне, рислинги, да, международные. Вот. Ну, это политические такие моменты, когда Югославия распалась, и кризис, да, 90-е годы, многие предприятия тоже перестали работать, зарплаты низкие. Сербы вынуждены были искать дополнительный источник дохода и возвращались к своей земле. И многие опять возродили вот эти вот виноградники. Поэтому у нас есть регионы, где выращивают свои традиционные, например, вот Смедерева, даже есть такой сорт винограда Смедеревка, называется. Это легкое белое вино, можно, ну, с ризлингом можно его сравнить. И летом у сербов есть еще традиция это вино разбавлять минеральной водой, когда очень жарко. Кто-то пополам, кто-то там в другой пропорции. Это называется шприцер. Вы тоже покачали головой, да? То есть я такое не пью, но в Сербии есть такое, чтобы вы знали. А летом обычно это пьют. Если компания знает, что будет сидеть долго-долго, чтобы быстро не напиться. Кстати, римляне тоже так делали, они не пили чистое вино.
Делали. Да. И греки тоже.
Да. Вот. Поэтому вот Смедеревка – это такое наше вино. Но оно действительно такое легенькое. Вот есть интересное вино Тамьяника. Это более характерно для Восточной Сербии. Долина вдоль реки Дуная, граница с Румынией, с Болгарией. Это вот тот регион. Тамьяника бывает белая или красная, и это вино очень ароматное. Вот оно даже, можно сказать, такое самодостаточное. Его можно просто к разговору подавать. Можно к какой-нибудь еде, к десерту. К мясу, конечно, нет. Но вот к десерту или к пастам каким-нибудь. Или вот просто даже вот так вот. Вот на это обратите внимание. Есть наш Прокупац. Это красное вино, красный сорт винограда. Насыщенное, терпковатое. Вот есть еще...
А я вот когда ездил в Сербию, и в частности вот где-то там недалеко от Нового Сада, я там пробовал такое вино, которое называется Берми.
Вот, как раз...
Мне рассказывали, что это просто визитная карточка, и что кроме него вообще пить ничего нельзя.
Но не в Сербии, а именно, вот да, вы были в том регионе, где он производится, Бермет. Единственное десертное вино, которое у нас производят, и это забрендированный продукт именно сремских карловцев. Так и называется, сремско-карловочский бермет. Тоже бывает белый, красный. Название от слова «бери», то есть «собери что-то», «возьми» и «метни». «Метни» значит «положи». «Возьми» и «положи». Вино было изобретено, в общем-то, как лекарственный напиток, потому что в основе там или белое, или красное молодое вино берется и потом добавляет до 28 видов трав. А вот эту сладость, которую вы почувствовали, это без добавления сахара оно делается, а его настаивают еще на сухофруктах. Поэтому там нет сахарозы, там все фруктоза или только какие-то травяные вот эти ароматы. Какие травы, в какой пропорции, как долго выдерживать, это уже тайна каждого производителя, которую бережно хранят, никто вам не расскажет. Это только вы должны быть очень-очень близким членом семьи, чтобы получить эту рецептуру. И белый бермет из стремских карловцев был даже удостоен чести попасть на «Титаник». Туда выбирали все самое
известное. Да, мне эту историю тоже рассказывали. Да, ну, то есть это я еще попытался пошутить, что, может быть, он и был причиной, так сказать, затопления «Титаника». Те, кому не надо пить, они пили слишком много бермета.
Ну, да, а бермет обманчивый напиток. Сказали, что... Да, думаете, да, что он да, такой он... легенький, слабенький, на самом деле потом встаешь и начинаешь качаться. Так что да, бермет, да. И есть еще одно вино «Аусбрук». Это более изысканный вариант бермета из ледяного вина, из подмороженного винограда. То же самое рецептура, что... Ну,
Аусбрух – это такая достаточно известная торговая марка именно Австрии. У вас там тоже его делают?
И у нас Аусбрух? Делают, да. Именно в Карловцах. Потому что в Сербии в магазинах вы найдете бермет, я думаю, в любом регионе, но в ресторанах далеко не везде его подают. Он характерен именно для сребских карловцев. Воеводина, угу. Новый Сад, да. Потому что это вино mm-hmm. тоже стоит постоять. Мы, например, не пьем сладкие вина. Ну, я больше люблю сухие. Но бермет у нас в доме обязательно. Если хотим кого-то удивить, даже из серба, потому что многие сербы сами не знают, что у них и такое даже есть. Поэтому да, бермет тоже
стоит. Ну да, меня потом. Тоже в свое время, когда я его пробовал, удивило такое какое-то очень интересное соотношение цены и качества, потому что, ну, я прямо на винодельнях его пробовал, меня там водили, показывали, рассказывали. И там что-то начиналась цена... Я уже точно не помню, чтобы не соврать, с каких-то 3-5 евро за бутылку, ну, при том, что качество действительно было удивительное.
Сейчас таких цен нет, но около 10 евро, если вы берете закупоренную бутылку, если у нас в винодельнях есть преимущество, что можно покупать на разлив. То есть то же самое вино, но вы просто его в свою бодеечку берете, хороший продукт, и да, тогда будет в 2 раза.
И бермет тоже на разлив можно покупать?
Да.
И аусбрух тоже?
Аусбрух я не вижу. Это не все производят, вот. Но попробовать дадут бесплатно.
Ну, это само собой. А вот если брать красное сухое, какое самое известное?
Каберне Совиньон. 20% да, производства это занимает Каберне Совиньон.
А из местных сортов?
Ну, наверное, вот этот Прокупац и...
Прокупац.
Прокупац.
Понятно.
Красный.
Хорошо, Ольга. А расскажите нам еще два слова, пожалуйста. Вот как построен ваш тур по винодельням? Что за винодельни и почему именно эти? И что вы там показываете, рассказываете, чем они интересны?
Ну, тут у нас есть несколько вариантов. Один из вариантов, потому что, ну, скажем так, это не просто винный тур, а дегустационный. У нас нет отдельного дегустационного тура, но мы в любую экскурсию добавляем посещение. Все равно где-то покушать надо, что-то попробовать надо. Поэтому всегда, когда едем, куда бы мы ни ехали, стараемся дать попробовать те блюда и напитки, которые характерны для этого региона. А есть у нас отдельный дегустационный, именно винный тур. Ну, мы едем на Фрушку гору, потому что нам географически удобно. Потом у них вина разнообразный и единственный регион, где можно попробовать вот этот бермет, то есть что-то необычное. Вот. И если, конечно, мы едем в какие-то длительные экскурсии, то посещаем другие винодельни. Но вот этот конкретный наш тур, который мы чаще всего проводим, это посещение винодельни в две или три мы посещаем. Они очень разные. Значит, одна такая... Можно я не буду называть имена, потому что мы со многими сотрудничаем. Не хочу,
как считаете,
да, не хочу никого выделять, правда, все очень хорошие. И потом на вкус и цвет товарищей.
Сколько за день вы посещаете вот хороших виноделен?
Вот этот классический тур, это мы две винодельни посещаем, и потом еще можем по городу там небольшую прогулку и зайти или в монастырскую винодельню, там просто с ногу так попробовать, да, или еще там зайти к парочке производителей, попробовать чисто бермет, вот, чтобы люди поняли, какая разница. А так вот две винодельни с рассказами, с посещениями, хозяева часто подключаются, там небольшая закуска там. В одной винодельне у них даже музей есть, потому что они и пчеловодством занимаются, и люди, ну, действительно энтузиасты. Они как бы историю своей семьи, но это история развития края всего. Потому что человек вкладывал свою душу и в свою винодельню, там, и, ну, и Вот, и в это пчеловодство, и, в общем-то, это все... Они вроде бы как делали для себя, а получается вот и для всех. И, а в траве винодельня, наоборот, такая маленькая, простенькая. Вот у них небольшое производство, но там очень колоритная хозяйка. Она... Он женщина очень общительная, поэтому много историй, много анекдотов, и тут уже сидим у них прямо в подвальчике, и в первой винодельне, если группа небольшая, то можем тоже в подвал спуститься, там нам организуют дегустацию, если нету в этом дегустационном зале. А в этой другой, например, спускаемся прямо в подвальчик, где их семейные. На производство, к сожалению, не пускают. Вот, но в одном таком старом доме, который там, дому уже почти 300 лет, то есть вот тоже семейная традиция, потому что там виноделие давно развито в этих Карловцах, поэтому это мысль. Вот то, что...
Правильно ли я понимаю, что в связи с вот, политическими событиями последнего года, прошлого, у вас в Сербии туристов стало значительно больше, и, может быть, не только туристов, но и тех, кто переехал жить туда?
Туристов, наверное, да. 2020 год мы перещеголяли, то учитывая даже с тем, что китайцы пока к нам не едут, значит, корона в 2020.
Ну, вот если... Пока это значит, вы на них надеетесь.
Когда их выпустят, они поедут. Это же не избежать участи.
То есть раньше они ездили?
Они ездили везде. Да? Как говорят, в каждой стране путешествуют 10% населения. Но 10% сербов и 10% китайцев – это разное количество.
Это хорошая шутка, но я думаю, что далеко не в каждой стране путешествует 10%
населения. Так говорит статистика.
Я думаю, что если взять там какую-нибудь среднюю европейскую страну, ну не знаю, там, какую-нибудь условные Нидерланды, то там путешествует сильно больше, чем 10%.
Ну, может быть.
А если взять какую-нибудь там милитарную, условную там Северную Корею, то ну, я да, думаю, что да, хорошо, если там полпроцента.
Учитывать политическую ситуацию, конечно, надо. У нас увеличилось количество туристов, русскоговорящих, да, и те, которые приехали вроде бы как посмотреть, и многие решили, да, остаться здесь. То есть кому-то подошел сербский менталитет и условия окружения, кому-то нет, но это тоже каждый выбирает, как ему подходит. Вот, поэтому, да, население увеличилось.
Это как-то влияет на то, как живет страна, как живет туризм, как живет виноделие? Потому что, ну, я вот, когда, например, разговариваю с грузинскими, ну, коллегами по винному цеху, они говорят, что, ну, вот, ну, вновь прибывшие достаточно сильно меняют, так сказать, общий рынок. У вас это чувствуется или не чувствуется?
Я бы не сказала. Не сказала. Может быть, потому что, не знаю, к нам приехало очень много программистов. Оказались люди, ну, они очень специфические. Они живут в своем мире и путешествуют только тогда, когда к ним приезжают знакомые или родственники. Я не говорю, что все такие, но оказалось большинство. Потому что люди могут тут прожить по 3-4 месяца, и они практически никуда дальше Белграда не выезжали. Вот, ну, есть, вот. А то, что уменьшилось количество туристов отдыхающих, это да. Ну, это всем понятно, mm-hmm. потому что такая ситуация. Мы конкретно сориентированы на русскоговорящих. Вот поэтому.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы VitisPro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Хорошо, тогда мы с вами уже порядка 45 минут в эфире. Я думаю, что можем закругляться. Давайте немножко... Про будущее. Как вы видите вот, развитие Сербии как страны, может быть, винодельческой Сербии? Будет ли винодельческая Сербия выходить, так сказать, за пределы своих границ? Потому что вы говорите, что сейчас в основном то, что производится, потребляется внутри. Вот какие в этом смысле вы видите какие-то тенденции, тренды?
Я думаю, больших изменений не будет. Потому что сербы как раз вот очень такие пассивные, консервативные. У них свое производство есть, потребление есть. То есть они себя обеспечивают. Редко у кого есть такое стремление, знаете, побольше заработать. Нам очень часто тоже говорят, давайте, надо больше, увеличивайте. Зачем? То есть какой смысл? А когда отдыхать, а когда То есть не могу сказать, что у всех есть стремление увеличивать объемы. Нет. То есть нужно себе создать комфортную жизнь, так, чтобы удовлетворять свои потребности.
Ну, а есть такие вот, которые вот суперамбициозные, говорят, что несмотря на то, что мы как бы не совсем традиционной винной стране, но мы пойдем и завоюем, там, не знаю, будем продаваться в Париже.
Может быть, иностранные инвесторы, да, захотят. У нас уже появляются тут французские производители. Бывало такое, что французы выкупали наш урожай, если у них там своего было недостаточно или неурожайный год, и из сербского винограда делали свои знаменитые французские вина. То есть, если придут иностранные инвесторы, вполне возможно. Арабы, например, появились, но они в основном в сады вкладывают их, вино не интересует, а фрукты, да,
сады?
Фруктовые сады? Сады, ну, наверное, хороший бизнес, потому что, например, садоводство у нас тоже развито, но это небольшие плантации, так чтобы фермер сам... У него там есть черешня, абрикос, да, потом какие-то полевые культуры, чтобы самому успевать обрабатывать это все. А там, где вот такие агрокомплексы...
А как сербы вот сейчас оценивают перспективы своего вступления в Евросоюз? И если да, то будут ли какие-то изменения экономические, в том числе виноделия?
Если да, то конечно, все очень хорошо понимают, что да, изменения будут. Но дело в том, что сейчас была уже назначена дата вступления Сербии в Евросоюз, 22-й год, потом 25-й. Сейчас сказали, что да, это произойдет, но когда, мы не знаем. То есть сербы сказали, фух, пока. Сейчас очень хорошая позиция.
В том смысле, то что мы, никто мы слишком сильно
хотим,
туда не стремится?
Мы не торопимся. Потому что можем производить то, что хотим. Понятно. Продавать туда, куда хотим. Дружить с кем хотим. С другой стороны, нужно поддерживать хорошие отношения с соседями. То есть стараться не конфликтовать. Но для этого существуют политики, в общем-то. Они должны этим заниматься. Да? Поэтому...
А в Сербии продается алкогольный продукт либо соседних стран, либо вообще иностранных?
Насколько конечно, это популярно? Продаются. Продаются. Насколько популярно? Ну, вы знаете, вот мы даже с мужем, когда идем выбрать что-нибудь, давай там пойдем типа в магазине что-нибудь, и мы опять из всего пройдем, посмотрим, опять берем наши вина. Я думаю, что у нас это просто привычка. И кто, если к нам друзья приходят, гости, в Сербии не принято идти с пустыми руками. Обычно приносят какой-нибудь хороший напиток. Но, наверное, опять же, зная наши вкусы, приносят в основном не только сербские, это могут быть региональные вина. Хорватские вина хорошие, черногорских Вранац. Да, вот сорт винограда, который еще забыл, это Вранац, тоже очень популярное у нас красное вино. Это вот может быть и за пределами Сербии известно, потому что это сорт, ну, это в основном черногорский производитель известен. Да. Вот, да, у нас это тоже популярно. И поэтому выбор у нас большой, но популярно все-таки, я думаю, сербы больше пьют свои вина. Тем более виноделен очень много. И многие, да, мы иногда, если знаем, что там компания большая или собираемся куда-то ехать, нам нетрудно поехать в винодельню, сразу там 3-4 5-литровых бутылечка взять, чтобы запас был. Раз уж приехали, да, что ж там по литру покупать. Вот,
А популярно больше большими объемами.
Смотря для каких целей. Если для подарка, то, конечно, нет. А если уж поехали...
Какое самое дорогое сербское вино, которое вы, ну не знаю, видели в магазине или пробовали, держали в руках в стоимости в евро за бутылку?
Ух! Самое дорогое или самое исключительное вино нам недавно перепало из запасов еще Титовой винодельни. Но нам даже сказали, что оно бесценно. Потому что это... Этого уже больше никогда не будет. Тита, ну, знаете, Иосиф Брос Тита.
А вот если какое-то такое, знаете, вот, ну, которое в магазине можно купить. Вот как сколько, вот если я хочу пойти в магазин и купить сербское,
но самое дорогое,
сколько мне нужно приготовить?
Это вот надо было у сына спросить, у нас специализируется по этим. Но я думаю, до 100 евро может дотянуть. Думаю.
Окей.
Ну, может быть.
Хорошо, да. Спасибо вам огромное. Мне кажется, что у нас получился очень интересный разговор. И я надеюсь, у нас есть достаточно большая аудитория, которая смотрела нас в YouTube. Вопросов у нас было не очень много. Вот, поэтому я вам их не передавал. Но нас смотрели, да.
Ну, Сербия, да.
Я думаю,
малоизвестная страна.
Многие узнали. Поэтому... Да, Сербия не настолько хорошо известна, как, наверное, она того заслуживает, но мы с вами сделали такой, знаете, маленький шажок в сторону, ну, не знаю, может быть, рекламы страны, рекламы, как минимум, вот этой вот гастрономической, кулинарно-алкогольной части той культуры, которая есть у сербов, за что вам большое спасибо, и спасибо всем, кто нас смотрел, и я, соответственно, прощаюсь. Обращаю ваше внимание, что по вторникам и по субботам в ближайшее время у нас будет много, очень интересных эфиров. Поэтому следите за нашими анонсами и всем пока-пока.
Спасибо большое за внимание и спасибо за шанс.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.